Книга «История России. 7 класс. Часть 2. Смутное время России при первых Романовых». Авторы Арсентьев, Данилов, Курукин, Токарева. Под редакцией Таркунова. Параграф 21-22. Россия в системе международных отношений. Посольский обычай. После избрания на престол царя Михаила Федоровича Романова перед новой династией встал вопрос о ее признании со стороны иностранных государств. В 1613-1614 годах с этой целью из Москвы были отправлены посольства в Священную Римскую империю, Англию, Голландию, Персию, Османскую империю. Правители этих стран признали новую российскую династию. Однако неудачная Ливонская война и смута подорвали престиж России, лишив ее возможности участвовать в международных событиях. В то время, как ее соседи, Речь Посполитая и Швеция, стали мощными державами, Россия потеряла ряд территорий. Династия Романовых предстояло возродить военное и политическое могущество страны, чтобы успешно отстаивать ее интересы. Отношениями с иностранными государствами ведал посольский приказ. В XVII веке его возглавляли великого русского государя доверенные бояре. Одним из них был выдающийся российский государственный деятель Артамон Сергеевич Матвеев, возглавлявший посольский приказ в 1671-76 годах. Основной задачей российской внешней политики он считал присоединение к России правобережной Украины. Левобережная Украина окончательно вошла в состав российского государства в 1667 году. Для достижения этой цели Матвеев предлагал временно отказаться от борьбы со Швецией за Балтику. В 1672 году во время переговоров с Речью Посполитой Матвеев добился закрепления за Россией Киева. Судьба самого Матвеева сложилась трагично. После кончины царя Алексея Михайловича он попал в опалу, был лишен чинов и земель и сослан на север. В 17 столетии Россия еще не имела постоянных дипломатических представительств за рубежом. По мере необходимости из Москвы за границу отправлялись посольства. Иноземных послов, направлявшихся ко двору российского государя, на границе встречали сопровождающие лица, приставы, и доставляли в столицу за казенный счет. Послы предъявляли царю верительные грамоты, в которых обязательно указывался точный титул монарха, отправившего посольство. В обычай приема послов входило и вручение подарков. Русские послы в качестве подарков везли ко дворам иностранных государей соболины, меха и охотничьих птиц, соколов, ястребов, беркутов. Подарки российским государям в XVII веке от иностранных правителей – кубки, драгоценная посуда, рыцарские доспехи – можно увидеть сейчас в оружейной палате Московского Кремля. Были среди них и львы, и слоны, и другие экзотические животные и птицы. После переговоров обычно заключались договоры, текст которых выверялся переводчиками. Затем следовала процедура ратификации. Каждый из государей должен был утвердить договор. В случае удачных переговоров и заключения договоров посольство завершалось приемом и парадным обедом у принимающей стороны. Уже в XVI веке послы российского государя бывали не только в соседних Литве, Швеции, Османской империи, Крымском ханстве, но и в Англии, Дании, при дворе императора Священной Римской империи. В XVII веке русские послы впервые побывали в Испании и Голландии, Неаполитанском королевстве, во Франции, при дворе Папы Римского. В это же время в Москве появились постоянные представительства Швеции, Голландии и Дании. Стольник Василий Тяпкин в 1673 году стал первым представителем российского царя при дворе польского короля. В посольском приказе составлялись книги об избрании на царство российских государей и их родословные. Одной из таких книг стал изданный в 1672 году «Царский титулярник» – справочник, содержавший перечень титулов российских и иностранных правящих особ и крупных политических деятелей. С начала XVII века посольский приказ стал выпускать первую в России рукописную газету «Вести Куранты», в которой помещались сведения о военных и политических событиях в других странах. От войны к вечному миру. Война против России, начатая Речью Посполитой еще в 1609 году, продолжалась до 1618. Она завершилась Диулинским перемирием. – по которому Речь Посполитая получила Смоленскую, Черниговскую и Северскую земли. Это событие считается завершением смуты в России. Однако польский король Сигизмунд III не признавал прав Михаила Федоровича Романова на престол, считая российским государем своего сына Владислава. Россия же не могла смириться с потерей своих территорий. Поводом к новой войне с Речью Посполитой послужила смерть польского короля Сигизмунда III и разразившаяся после этого борьба за власть в польско-литовском государстве. В июне 1632 года Земский собор принял решение начать войну с западным соседом за Смоленск. Русскую армию возглавил боярин Шейн. Поначалу ей сопутствовал успех. Она заняла Серпейск, Дорогобуж, Рославль, Невель, Себеж, Новгород-Северский, Стародуб и осадила Смоленск. Однако взять город штурмом не удалось. Осада затянулась. Тем временем польским королем был избран претендент на российский престол – Владислав. Польско-литовской дипломатии удалось уговорить крымского хана начать войну с Россией. Крымская конница собрала огромный полон в южных уездах страны, в то время как основные силы русских войск воевали с поляками на западе. Владислав прибыл с армией под Смоленск и окружил войска Шейна. Не дождавшись подкрепления из Москвы, Шейн в феврале 1634 года сдал город полякам. Это была одна из самых крупных неудач русской армии в 17 столетии. По приезде в Москву Шейн и второй воевода Измайлов были признаны виновными в поражении и казнены. По Поляновскому мирному договору 1634 года Владислав отказывался от притязаний на российский престол, но Россия возвращала Речи Посполитой все занятые в ходе войны земли. Национально-освободительная борьба на левобережной Украине и переход этой территории под руку российского государя, подробнее об этом пойдет речь в параграфе 23, изменили соотношение сил в Восточной Европе и стали причиной очередной русско-польской войны. Она велась в 1654-1667 годах с переменным успехом. Поначалу русским войскам и их союзникам, казакам под предводительством Богдана Хмельницкого, удалось занять почти всю территорию Белоруссии и захватить столицу Великого княжества Литовского Вильна. Летом 1655 года Алексей Михайлович во главе войска планировал совершить поход на столицу Польши Варшаву. Однако часть боярского окружения царя во главе с Орден-Нащекиным настаивала на начале войны со Швецией. Царь уступил. Это означало для России войну одновременно с двумя сильными противниками. К тому же армии Речи Посполитой удалось перейти в наступление и вытеснить русские войска с территории Белоруссии. Война стала обременительной для обеих сторон. В 1667 году в деревне Андрусово под Смоленском было заключено русско-польское перемирие, по которому России передавались смоленские и северские земли. Также Речь Посполитая признавала присоединение левобережной Украины к российскому государству, однако правобережная Украина оставалась в составе Речи Посполитой. У России и Речи Посполитой был общий враг – Османская империя, которая во второй половине XVII века усилила натиск на Восточную Европу. Это способствовало сближению Москвы и Варшавы. Итогом такого сближения стало заключение в 1686 году «Вечного мира» между Россией и Речью Посполитой. Оба государства стали союзниками в борьбе с турками и крымскими татарами. Заключение Вечного мира было большим успехом русской дипломатии. Оно знаменовало перелом в русско-польских отношениях и облегчило в дальнейшем борьбу России со Швецией за выход к Балтийскому морю. Борьба со Швецией. При посредничестве англичан в 1617 году между Россией и Швецией был заключен Столбовский мирный договор. По его условиям Швеция возвращала захваченный Новгород, но отрезала Россию от Балтийского моря. Русским купцам запрещалось напрямую торговать с европейскими странами. Вся русская торговля должна была идти через шведские города при посредничестве шведских купцов. В результате 30-летней войны 1618-1648 годы Швеция вошла в число великих европейских держав. По ее итогам она получила территории на побережье Северного и Балтийского морей, Западную Померанию, Висмар и другие. Завоевания, совершенные Швецией в первой половине XVII века, усилили ее влияние на Балтике. Это не устраивало ближайших соседей – Швеции, Данию, Речь Посполитую и Россию. В 1655 году шведский король Карл X вторгся в Речь Посполитую. Ему удалось захватить Варшаву и Краков, древнюю столицу Польши. В этих условиях царь Алексей Михайлович заключил перемирие с Речью Посполитой и летом 1656 года начал войну против Швеции. Россия надеялась захватить шведские владения в Прибалтике и таким образом получить выход к Балтийскому морю. Русская армия заняла крепости Нотенбург, Орешек, Ниеншанс, Дербт, Юрьев, Динабург, Кокенгаузен и осадила Ригу, однако взять город не удалось. Также неудачной была осада крепости Карела. В 1657 году шведские войска под командованием Далагарди вторглись в Россию и стали разорять псковские земли. В сентябре русским войскам под командованием князя Хованского удалось разбить шведов под Гдовом и перейти в наступление. Однако в 1658 году Речь Посполитая возобновила войну с Россией, а союзная Дания заключила мир со Швецией. В этих условиях Алексей Михайлович пошел на перемирие с Карлом X, по которому Россия удержала часть завоеванной Ливонии с городами Дербтом, Юрьевом и Мариенбургом. Неудачи в войне с Речью Посполитой заставили Россию заключить в 1661 году Кардисский мирный договор, по условиям которого она возвратила Швеции все завоеванные в Ливонии города и вернулась к установленным Столбовским мирным договором границам. Они были еще раз подтверждены в 1684 году. В условиях войн с Крымским ханством и Османской империей задачу получения выхода к Балтийскому морю России пришлось отложить. Россия и страны исламского мира. В XVII веке наиболее мощным мусульманским государством была Османская империя. Ее правители, султаны, носили титул халифов. Это означало, что турецкие султаны считали себя преемниками пророка Мухаммеда, а также защитниками и покровителями всего исламского мира. При султанском дворе русским послам приходилось проявлять чудеса дипломатии. Отношения между Стамбулом и Москвой складывались трудно. Пытаясь предотвратить набеги крымских татар, русские послы должны были оправдываться за действия донских казаков, нападавших на Крымское ханство и даже на земли Османской империи. Защищавшие южные границы России казаки не считались ее подданными, и московские дипломаты в Стамбуле с полным правом могли заявлять: «Мы за них не стоим». В 1639 году донские казаки захватили турецкую крепость Азов и успешно обороняли ее от целой армии. Этому героическому эпизоду была посвящена повесть об азовском осадном сидении. Однако в 1642 году казаки были вынуждены оставить крепость, так как еще не до конца окрепшее после смуты российское государство не решилось на войну с Османской империей. Присоединение левобережной Украины к России привело к первой в истории русско-турецкой войне 1676-1681 годы. В августе 1677 года турецкая армия осадила Чигирин, политический центр Украины, но была разбита русско-украинским войском под командованием Рамадановского и Самойловича. Летом 1678 года султан направил к Чигирину 200-тысячную армию. После ожесточенных боев город пал. Однако затяжная русско-турецкая война была крайне разорительна для обеих сторон. Ее завершением стало подписание в 1681 году Бахчисарайского мирного договора, по которому Османская империя и ее вассал Крымское ханство признавали вхождение левобережной Украины в состав России. Не просто складывались отношения России и с Крымским ханством. Систематические набеги крымских и ногайских татар на русские земли начались еще в XVI веке. Тогда, чтобы обезопасить южные рубежи государства, были созданы засечные черты и усилена сторожевая служба. Однако смутное время ослабило сторожевую службу. Этим не преминули воспользоваться крымские татары. В 1614-1615 годах их отряды появлялись под самой Москвой. Затем на некоторое время наступило затишье. Турки русские и крымские татары воевали с Речью Посполитой, и русские послы добились заключения мира с крымцами. Однако вскоре их набеги возобновились. В 1632-1633 годах русская оборона была прорвана, крымские татары собрали огромный полон. Большие набеги продолжались и позднее, в 1634-37, 1643-45, 1659, 1669-70, 1679-80 годах. За первую половину XVII века в России в полон было угнано более 150 тысяч человек. Некоторых из них заставляли принять ислам, другие были выкуплены и вернулись на родину. Большинство же пленников обращали в рабов и продавали на невольничьих рынках. Крымские ханы играли на русско-польских противоречиях, по очереди совершая набеги то на Россию, то на Речь Посполитую. Непрочный и короткий мир с крымским ханством России приходилось покупать дорогой ценой. Только в первой половине XVII века на организацию посольств в Крым и подарки крымскому хану ушло не менее миллиона рублей, не считая расходов на выкуп пленных. Если хан и его советники были недовольны подарками, то русских послов могли даже бросить в тюрьму. Вечный мир с Речью Посполитой сделал Россию союзницей антитурецкой священной лиги, состоявшей из Священной Римской империи, Речи Посполитой, Венеции и других. Войдя в антитурецкую коалицию, Россия предприняла в 1687 и в 1689 годах два похода против Крымского ханства, которые возглавлял князь Голицын. Поначалу походы были удачными, но с наступлением летней жары русская армия несла большие потери от нехватки воды, продовольствия и фуража. Несмотря на отсутствие военных побед, крымские походы принесли России политический успех. Она впервые после ликвидации зависимости от Орды предприняла крупные военные операции против Крымского ханства. Российское государство продемонстрировало Европе растущую военную мощь, а в конце XVII века России удалось взять турецкую крепость Азов и закрепиться на побережье Азовского моря. Отношения России с еще одной крупной мусульманской державой Персией были более дружественными. Во многом это объяснялось сложными персидско-турецкими взаимоотношениями. Шах Аббас I Великий выделил царю Михаилу Федоровичу заем в 7 тысяч рублей и подарил роскошный трон, а также христианскую реликвию – ризу, одеяние Богородицы. В Персию часто отправлялись русские купцы. Регулярно появлялись в Москве послы из богатых среднеазиатских городов – Хивы и Бухары. С собой они привозили хлопчатобумажные ткани. Из России же вывозили оружие, кожи, шкурки соболей, охотничьих птиц. Российские посольства в среднеазиатские ханства были редкими и опасными. Посланников подстерегали бури в Каспийском море, междоусобные войны и набеги кочевников-туркмен. Своим долгом царские послы считали выкупать и вывозить с чужбины захваченных и проданных в Среднюю Азию в качестве рабов соотечественников. Царские посланники привозили в Москву из Персии и Средней Азии сведения о караванных путях в Индию через Пашавар и Кабул. Однако пройти по ним было делом опасным. В 1698 году русский купец Семен Маленький достиг Индии морским путем. Он стал первым русским, который был принят при дворе великого могола шаха Аурангзеба. Отношения с Китаем. В ходе освоения Сибири русским поселенцам пришлось столкнуться с могущественной державой – Китаем. Так томский казак Иван Петлин в 1618 году пересек монгольские степи и первым из русских добрался до Пекина. Петлин вернулся с грамотой от китайского императора, но в Москве никто не смог ее прочесть. Тем не менее, Петлин составил отчет о поездке, содержавший первое в Европе описание пути из Сибири в Китай, а также сведения о самом Китае и о сопредельных с ним странах. После походов Василия Пояркова 1643-1646 и Ерофея Хабарова 1649-1653 на Амур коренное население Приамурья, дауры, дючеры, нивхи стали подданными российского царя и платили ясак. Главной русской крепостью на Амуре стал Албазин. Однако на эти земли претендовали и китайские правители. В 1652 и 1655 годах казаки на Амуре отразили нападение китайских войск. В 1656 году в Китай прибыло русское посольство во главе с дворянином Федором Байковым. Но установить равноправные дипломатические отношения не удалось. При императорском дворе посланцев белого царя приняли как данников, желающих приобщиться к китайской цивилизации. Байков отказался от унизительного челобития китайскому императору на коленях. Ему вернули подарки и отправили обратно. Вернувшись в Москву, Байков составил статейный список, содержащий ценные сведения о Сибири и Китае. Потерпели неудачу и русские посольства 1660 и 1676 годов. Затем последовали русско-китайские столкновения на границе. Обе стороны считали местное население своими подданными. В 1685-86 годах китайские войска дважды осаждали Албазин. После длительных переговоров в 1689 году в Нерчинске был подписан первый в истории российско-китайский договор. Он установил границу между двумя державами. Забайкалье осталось за Россией, но в Преамурье русские вынуждены были покинуть Албазин и часть уже освоенной территории. Также договор разрешал вести торговлю между подданными России и Китайской империи.